Приветствую всех святых и верных. Ваш праздник хочу дополнить одной небольшой историей. Я вот с собой привез вот такое небольшое Евангелие, Евангелие от Иоанна. Это необычное Евангелие, этому Евангелию около 40 лет. Оно было напечатано в Финляндии в 80-е годы, может быть, в конце 70-х годов. И это не бумага, это клеенка. Вот это Евангелие, оно не горит, оно не мокнет в воде. И оно было сделано специальный такой тираж, и специальная технология была приготовлена для издания этого Евангелия для Советского Союза, потому что эти Евангелия заключенные прятали в каблуке. Делали тайник в каблуке, и ни при одном обыске его не обнаруживали. Да? А солдаты это Евангелие в армии прятали или в шапке, или в шинели, или в рукаве. А можно было даже прятать в ведре с водой, потому что оно не мокнет, не горит и не тонет. И я хотел бы это Евангелие подарить тому мальчику, который в начале собрания помолился. По-моему, его звать Илья. Как того мальчика звать, который помолился после первого проповедника? Это был призыв к молитве. И я слышал мальчик Петя, да? Ну, подойди ко мне. Пусть Господь тебя благословит. Молодец. Это тебе подарочек. Очень хорошо, когда наши дети приучены в собрании молиться. А еще очень хорошо, когда мы приучаем наших детей приходить в собрание со своим Евангелием, с Библией, не только с экрана читать тексты Писания. И когда хористы не только с нотными сборниками приходят. Мне, знаете, очень понравилось в церкви Спержина, 1500 членов, каждый член церкви во время проповеди открывал Библию и слушал слово пастора. Этого надо достигать в наших собраниях. Братья и сестры, я хотел бы предложить текст Писания для нашего назидания. Записан первое послание Коринфянам, 10 глава. Буду читать с первого стиха, выборочно некоторые стихи. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее, в облаке и в море. И все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». И дальше апостол Павел перечисляет некоторые категории грехов. «Не будем идолопоклонники, не станем блудодействовать, не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, погибли от змей, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителей». И все это происходило с ними, как образы, а написано в наставлении нам, достигших последних веков. Тема моей проповеди – принципы благоволения. Принципы Божьего благоволения. «Не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». И вот мы читаем, что они все вместе исходили, вышли из земли египетской, все вместе были участниками этих чудес, которые Бог совершил перед лицом фараона. Все они были, ели одну пищу, шли одним путем, курс у них был один в землю обетованную, но дошли до цели немногие. И не о многих из них благоволил Бог. Братья и сестры, какой урок хотел бы для нас сегодня извлечь? Мы все с вами поем песни. Мы все с вами участвуем коллективно в раздаче на благовестие трактатов. У нас хорошие хоры, у нас хорошие коллективные конгрессы, всевозможного рода межцерковные служения. Все мы это делаем коллективно, но перед Богом будем представать лично. И каждый за себя даст отчет перед Богом. И не о многих из них написано «благоволил Бог». 2000 лет примерно прошло от Авраама до первого пришествия Христа, и столько же время прошло примерно от рождения церкви до сегодняшнего дня, еще 2000 лет. И к первому приходу Христа отступление, обрядоверие в народе израильском достигло таких форм, что ради того, чтобы есть пасхального агнца на Пасху, надо было заколоть как можно быстрее истинного агнца и распять его. И апостол Павел говорит, что накануне второго пришествия отступничество внутри христианства достигнет таких же форм богораспятия. И не придет тот день, доколе не придет отступление где? Внутри церкви, в христианстве. Таких же форм обрядоверия не придет тот день. И опять звучит это слово, не о многих из них благоволил Бог. И нам хорошо, когда многоголосые хоры прославляют Бога, нам приятно, когда дети славят Бога. Но Господь перед нами ставит, передо мной лично, и перед каждым из нас, кто в завете с Богом, такую очень важную задачу – стремиться обрести Божье благоволение. Вот именно обрести. Для того, чтобы его иметь, надо что-то делать, напрягаться, какую-то надо занимать личную позицию, чтобы обрести. Я вот нашел такое истолкование. Слово «благоволение» означает особое распоряжение, расположение. Это намерение на благо, доброжелательство, благосклонность. Благоволить – это означает быть хорошо расположенным, быть милостивым, снисходительным, доброжелательствовать, покровительствовать, принимать участие. И вот мы читаем из Писания о том, что Моисей был один из немногих, кто обрел благоволение. Вот его авторству принадлежит 89-й псалом, который заканчивается такими словами. Моисей пишет: «Да будет благоволение Господа Бога нашего на нас, и в деле рук наших споспешествуй нам». Вот к чему стремился этот муж Божий. Он был окружен многомиллионным движением единомышленников иудеев, но в его сердце всегда эта задача была – обрести Божье благоволение, угодить Богу. Он часто стоял перед очень тяжелым выбором между демократией, решением всего иудейского общества и между личной персональной ответственностью перед Богом. Вот иногда, друзья, демократия, голос народа требует не того, что угодно Богу. И когда он делал этот тяжелый выбор в пользу истины, народ говорил: «Побить камнями и вернемся в Египет». Это выбор в пользу Божьего благоволения. Тяжелые экзамены приходится сдавать, чтобы не быть одержимым духом толпы. И вы знаете, через эти экзамены проходит каждый праведник, все святые и верные. Мы еще, если вспомним историю, когда Господь хотел истребить весь народ израильский, Моисей совершил особую заступническую молитву. Говорит: «Господи, если их истребишь, то и меня». И потом мы читаем вот книга Исход, 33 глава, с 12 стиха. И Моисей сказал Господу: «Если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой и помысли, что сии люди твой народ, и если не пойдешь ты с нами, то не выводи нас отсюда, ибо почему узнать, что я и народ твой обрели благоволение в очах твоих? Не потому ли, что ты пойдешь с нами? Тогда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле». И сказал Господь Моисею: «То, что ты просил, то, о чем ты говорил, я сделаю, потому что ты приобрел благоволение в очах моих, и я знаю тебя по имени». Удивительный, друзья, муж Божий оставлен нас на страницах Писания, как он обретал это Божье благоволение. Вот дальше 34 глава книги Исход с 8 по 9 стихи. Опять же, эта же тема звучит у него в молитве. Моисей пал на землю, поклонился Богу и сказал: «Если я приобрел благоволение пред очами твоими, владыка, то да пойдет владыка посреди нас, ибо народ сей жестоковыен, прости беззаконие наши, грехи наши, и сделай нас наследием твоим». Бог говорит: «Ангел пойдет, я сам среди вас не пойду, вмиг истреблю всех вас». Он говорит: «Нет, нам не нужен заменитель. Нам ангел не нужен, нам нужен ты, нам нужно тебя иметь. И если ты не пойдешь с нами, не выводи нас отсюда, нам не нужна земля обетованная без тебя. И мед будет горький в земле обетованной, если тебя там не будет». Вот так жаждало его сердце Бога присутствия «Встань, народа израильского». И вот эта вот молитва, в которой содержится глубочайшее благоговение перед Богом. «Если я обрел». Вы знаете, вот с этого слова «если» начинали молитву и праведный Авраам. «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо шатра моего, если обрел». Сегодня, знаете, такие в молитве часто, вот я слушаю, как современные вот лидеры харизматических учений молятся, дай требовательность, отношение к Богу, знаете, как к официанту в ресторане, который должен обслуживать все их прихоти. Мужи благоговейные начинали свою молитву со слова «если». «Если я обрел, не пройди мимо, а если не обрел, пройдет мимо». Пройдет мимо меня благословение, моя молитва будет до потолка, свое тело я буду приносить 3 раза в неделю на собрание, а плодов и победной жизни в жизни моей не будет, и благословением не будет наполнена моя жизнь. Друзья, если... Я вот тут нашел для себя, друзья, в этих молитвах Авраама и Моисея такой принцип библейский. Благоговение встречается с Божьим благоволением. Написана книга Притч, 28 глава, 14 стих. «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». Благоговение. Я много размышляю о том, как приучить своих детей к благоговеть перед Священным Писанием, перед Богом. В моей памяти остался образ моего отца. Я помню, как он в каждую семейную молитву, когда заканчивал, поклонялся лицом до земли, до пола. Он в собрании публично этого не делал, но в семье всегда. Он никогда нам не позволял поверх Библии положить что-то еще. Сборник, журнал или еще что-то. Это святая книга. Вы знаете, сегодня часто можно видеть какие-то элементы, но не благоговения, не благоговейного отношения, не благоговения в словах, в лексиконе, в одежде, в формах поклонения Богу. Это все приобретает какой-то очень настораживающий характер. Все те, кто достигали высшей степени благословение на земле, друзья, это люди необычайного благоговения перед Богом. На что еще я обратил внимание, когда для себя изучал эту тему? Как Иаков обрел благоволение у брата своего Исава? Прошло много лет после того, когда он обманом присвоил себе благословение. И вот два брата встречаются в поле. Тот приводит с собой вооруженное войско, а у этого маленькие дети и наследство. И вот они должны встретиться. Иаков не спал всю ночь перед этой встречей. Видимо, Дух Святой или Господь ему напомнил некоторые его долги перед старшим братом. Ему было о чем переживать. И мы знаем, как он выстроил вот эту длиннющую процессию даров, чтобы обрести благоволение в очах старшего брата. И вот встреча произошла. Книга Бытие, 33 глава, с 8 стиха, там написаны такие слова. «И сказал Исав, для чего у тебя это множество, которое я встретил? И сказал Яков, чтобы рабу твоему приобрести благоволение в очах господина моего. Если я приобрел благоволение в очах твоих, прими дар мой от руки моей, ибо я увидел лицо твое, как бы кто увидел лицо Божие, и ты был благосклонен ко мне». И 15 стих. Исав сказал, «Оставлю я с тобой несколько из людей, которые при мне». А Яков ответил, «К чему это? Только бы мне приобрести благоволение в очах господина моего». Братья и сестры, здесь очень важных два урока. Вот в этом эпизоде очень важных два урока. Первое. Иаков назвал себя рабом, а брата назвал господином. То есть он себя унизил, брата своего возвысил, и он согласился быть меньшим. Братья и сестры, там, где вот распри, раздоры, прекращаются там, где кто-то соглашается быть меньшим. Тот, кто брата своего ставит на более высокую степень, а себя уничижает. Там все братские войны заканчиваются, если ты согласен быть меньшим. И Бог благоволит к маленьким людям. К тем людям, которые делают великие Божьи дела, но в своих глазах остаются маленькими людьми. Вот Давид говорит, да не наступит на меня нога гордыни. Он делал великие дела. Но когда встречался с Саулом, помните, говорит, что ты за мной гоняешься, как за блохою, как за мертвым псом. Это он так себя вот понимал, маленьким человеком. Или Авраам говорит, я прах и пепел, маленький человек в своих глазах. Несмотря что друг Божий. Вы знаете, был такой величайший миссионер Индии, Вильям Корей. Он перевел и издал Библию на 40 индийских диалектах. Образовал христианские воскресные школы, оказал влияние на образовательный процесс, по его учебникам обучались индусы. Он отменил законодательно, повлиял на законодательную реформу в Индии, чтобы вот эти вот страшные языческие обряды, когда муж умирал, а вдову сжигали на костре, чтобы это законодательно было запрещено. Но самое интересное, когда читал его биографию, для меня было интересно самая последняя страница его жизни. Он перед смертью, завещание такое, «На моем памятнике напишите, я лишь жалкий червь, смиренно уповающий на милость Твою, Господи». Маленький в глазах своих человек делал великие дела для Царства Божьего. Кстати, у Фетлера была вторая фамилия – Малов или Малов. Эту фамилию он, это был сначала его литературный псевдоним, а оказывается, вот есть смысл, почему он эту вторую фамилию себе присвоил, потому что ему очень нравились слова апостола Павла, который говорил, который был маленьким в глазах своих. И слово «Паулус» переводится как «маленький». И он считал себя незначительным слугой Иисуса Христа. Поэтому он хотел быть не Фетлером, а маленьким, Малов, Василий Малов, который был, я думаю, одним из самых ярких евангелистов начала прошлого столетия, верный своему призванию, как пастырь, наставник, евангелист. Братья и сестры, маленькие люди в глазах своих, кто считает себя действительно прах и пепел, обретают Божье благоволение. И Бог этими людьми пользуется и через них благословляет, оказывает влияние благословляющее на много родов. Это очень важный урок из этой истории Иакова и Исава. Второй, друзья, очень важный урок. Долги надо отдавать. Вы знаете, за свои долги Иаков отдал брату своему за эту чечевичную похлебку, которую он воспользовался, благослови первородство перехватил, ну, сделал такой трюк небольшой, да, и пришлось ему отдавать 520 единиц крупного и мелкого скота. Я вот посчитал все дары, которые шли впереди, 520 единиц. Это расчет за чечевичную похлебку, за обманом присвоенное благословение. Братья и сестры, кого обидел, воздам четверо. И написано о том, что нечестивый берет взаймы и не отдает, а праведник милует и дает. Господом утверждаются стопы такого человека, и он благоволит к пути его, когда он будет падать, не упадет, ибо Господь поддерживает его за руку. Есть много людей, которые запутались в финансовых вопросах. Взяли кредит, не могут отдать, потом у брата берут в долг, чтобы кредит погасить, потом у третьего берут долг, чтобы второму отдать. И вы знаете, запутываются люди, погружаясь в эти сети и пагубу. А долги братьям надо отдавать. Братьев использовать не надо. С братьями должны быть честные отношения, в том числе и в финансовых вопросах. И когда он вернул долги, тогда брат его благосклонно отнесся к нему. Это тот шлейф, который шел за ним по его жизни. Апостол Павел говорит, у нас не было никаких видов корости. бескорыстный священник Божий был, бескорыстный, не имеющий ни... У корысти есть много видов, но у апостола Павла был, не было ни одного вида, никаких видов. Бессребреник. Вы знаете, такие люди обретают благоволение Церкви Христовой, народа Божьего. Вот я был свидетелем одного служителя, ну, для меня это был такой необыкновенный поступок, я был на похоронах одного верного служителя Божьего, Миняков Дмитрий Васильевич. Он прожил 91 год, похоронили мы его недавно, Эстония, город Валга. 18 лет он был в вузах за Христа, был верным воином Иисуса Христа, верным домостроителем. И вот он состарился, молитвенник Божий, и умер. И вы знаете, полгода спустя после его похорон, вдруг от Дмитрия Васильевича родственники принесли в церковь подарок. А он завещание такое написал. «После моей смерти...» Ну, церковь построила дом молитвы, а люстры не было. Так он написал завещание. «После моей смерти на приготовленные мною средства от моей пенсии отложены, купите церковь подарок, люстры». И объявили через полгода. Это, говорит, подарок от Дмитрия Васильевича с того света. Вот интересно, друзья, человек лежит, уже умирает, да? А думает перед смертью, что бы еще сделать для Церкви Божьей? После своей смерти. Что бы еще хорошее, когда я умру, для Церкви Божьей сделать? Человек, который привык не брать от Церкви, а отдавать Церкви. Человек, который привык быть всегда на жертвеннике для народа Божьего. Удивительный образ мышления бескорыстных священников. Что бы я еще мог сделать для Церкви после своей смерти? Вот такие люди, друзья, приобретают особое благоволение и особое благословение, и они будут в вечной памяти у народа Божьего, как символы бескорыстного служения. Такими были многие, а сегодня просто нет времени об этом говорить, об этих, вспоминать о многих верных служителях Божьих. Я еще для себя нашел несколько принципов обретения Божьего благоволения. Друзья, Бог, Отец Небесный, благоволит к тому, кто не пренебрегает Его Сыном. Написано: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Матфея 3 глава 17 стих. Те, кто не с почтением относится к Его Сыну, почтите Сына, чтобы вам не погибнуть, да? Тот, кто не чтит Его Сына, пренебрежительно относится к Божьему Сыну, нет в таких людях Божьего благоволения. И когда Иисус Христос родился, мы помним песню небесного хора: «Слава Вышних Богу, мир на земле и в человеках благоволение через почтительное отношение к Иисусу Христу». Вот в этом ключ, мое личное отношение к Господу, насколько оно почтительное. Это все остальное вторичные вещи. Это главный, судьбоносный вопрос. Отец Небесный благоволит к тем, кто чтит Господа, принимает Его в свое сердце, относится к Нему как к Господину, посвящает Ему свою жизнь и не пренебрегает Божьим Словом, заповедями, которые вышли из уст, теми программами, которые Господь оставил для Церкви свои на вечные времена, и не прибавляет тому ничего. Сегодня есть много, знаете, таких непочтительных форм отношения к Господу людьми, которые почитаются богословами, людьми именитыми, которые позволяют себе Церкви Божьей, невесте Иисуса Христа, предписывать программы, которые Господь никогда не говорил и никому не поручал. Церковь должна быть влиятельной, церковь – это соль, а соль должна быть в политике, поэтому давайте будем создавать христианские политические партии. Самое главное, должна, церковь должна. Вы где-то прочитали, что она должна? Да будет анафема этим программам. Это Господь сказал, она должна. Кто вы такие, чтобы церкви предписывать, да? Мне всегда эти слова хочется сказать этим именитым мужам богословия. Кто вам дал право невесте Иисуса Христа предписывать то, что Господь не сказал? Все, что церковь должна, все написано на страницах Писания. Господь не забыл сказать для церкви в 21 веке все, что она должна делать. Это самодельные программы, которые вовлекают церковь в мир, в пагубу, в бездну отступления от Бога. И таких программ великое множество, в конце которых можно сказать: да будет анафема. Потому что не Господь это все провозгласил. Это непочтительное отношение к Господу. И готов суд Божий на таковых, которые Церкви Божьей предписывают то, что не предписывает Евангелие и здравого учения Господа Иисуса Христа. Следующая, друзья, очень важная страница Божьего благоволения или принцип – Бог благоволит к жертвенным людям. Книга Левитам, 1 глава, со 2 стиха. «Когда кто из вас хочет принести жертву Господу, то пусть принесет ее без порока, чтобы приобрести ему благоволение пред Господом, и приобретет он благоволение». И дальше книга Левит, 23 глава, 10 стих. «Когда вы придете в землю, которую я дам вам, и будете жать на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы вашей к священнику. Он вознесет этот сноп пред Господом, чтобы вам приобрести благоволение». Богу, друзья, нужны не остатки, а начатки. Первый сноп, первая зарплата, первая любовь, первые сны после, первые силы после сна, свежие силы весны молодой, в молодость. Конечно, Богу можно и в старости прийти, но Бог благоволит к тем, кто начатки своих сил Богу дает. О чем мечтают подростки, когда получат первую зарплату или первую стипендию? Что на них приобрести? Мобильник? Я помню, наша мама, она нам в воскресенье давала мальчишкам, у нас было трое в семье, она работала врачом. В Молдавии, в Кишиневе работала врачом. Так вот, она нам воскресный день всегда давала 1 рубль. Ну, она зарабатывала в день 5 рублей, а по 1 рублю, такой разутюженный, новенький рубль, давала нам, мальчишкам, чтобы мы своими руками этот рубль положили в церковную тарелку. Чтобы мы, как дети-служители, научились не получать, а давать. С детства давать. И она нас внушила, нам такую мысль: детки, первое, что вы заработаете, первая стипендия, первая зарплата, первый сноп – это не ваш. И вы знаете, вот я помню себя, я поступил в художественное училище, закончил живописно-педагогический факультет. Я помню, с каким трепетом я ждал первой стипендии, 30 рублей. Это не мое, это чтобы Богу принести, в церковь. Если хочешь обрести благоволение, первый сноп Господу, первый урожай, первую зарплату. Все первое, друзья, Богу принадлежит. Богу нужны не остатки, а начатки. И Бог благоволит к жертвенным людям. Братья и сестры, в церкви должны быть не рыночные и коммерческие отношения, а отношения построены на любви и жертвенности. И слава Богу, что это есть. И народ Божий богат такими жертвенными людьми сегодня. Хотя иногда встречаются такие настроения: сколько вы мне заплатите? Я готов прийти на стройку дома молитвы. Мой рабочий день стоит столько-то. Или помните, как священники в Ветхом Завете в книге Малахии говорили: доход от нее пища ничтожная, нет смысла Богу служить. То есть они свою полезность у алтарей Господних измеряли доходом. Да это великая честь служить Богу, еще все свое на жертвенник положить. Братья и сестры, отношение к Господу, к жертве Божьей, к Дому Божьему, к служению Божьему, оно должно, оно всегда... Те обретали благоволение Божие, которые строили свое отношение к Дому Божьему на жертвенности. И когда мы своим детей приучаем к этому, и сами в своей семье показываем пример жертвенности, друзья, написано, чтобы жертва была без порока, такие люди обретают Божье благоволение. Еще очень важный, друзья, принцип записан в книге Притч, 3 глава, с 3 стиха. «Милость и истина, да не оставляю тебя. Обвяжи ими шею твою, напиши их на скрижали сердца твоего, и обретешь милость и благоволение в очах Бога и людей». Но я уже чуть больше 35 лет член церкви, и знаете, что я замечаю? На членских собраниях всегда есть люди, которые представляют две крайности. Одни всегда за милость, а другие всегда за истину. Одни всегда хотят по милости простить любого, не отлучать никого. Они готовы, у них очень широкое сердце, много любви, но они грешат истиной, да? А другие всегда за истину, никакого милосердия, никакого И вот здесь очень интересный баланс. Милость и истина. Все должно быть сбалансировано. Благодать и истина. Все должно быть сбалансировано. Обретает благоволение тот, кто имеет и милость, и истину, и обвязывает ими шею свою. В одном случае надо строго выговорить и снизойти. Написано, благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам. Строгим надо быть к себе, милостивым для ближних, но все-таки поистине. И вот, друзья, это очень такая тонкая наука божественная, чтобы у нас и в семье, чтобы написано, не будьте к ним суровы, да, мужья, мужчинам присутствует суровость некоторая, должна быть мягкость и подходы. Знаете, есть такое выражение, мягкий язык ломает кости. Вот у моего папы был такой мягкий язычок, но он много костей переломил, ну, мягким язычком. Мягкие подходы, особые такие подходы. И я всегда удивлялся, насколько у него такие мягкие подходы и в церкви, и в семье были. Вот милость и истина, это здоровый евангельский баланс. Вот такие люди, друзья, приобретают Божье благоволение. Это особая тема. И еще, друзья, кому Бог не благоволит? Бог не благоволит глупым. Книга из Екклезиаста, 5 глава, 3 стих. Когда даже обет Богу, то немедли исполнить его, потому что он не благоволит глупым. Что обещал, исполни. Лучше тебе не обещать, нежели обещать и не исполнить. Бог не благоволит глупым. Братья и сестры, я вот нашел в книге притч 60 определений глупости. Ну, я не буду все эти 60 стихов читать, надеюсь, вы их всех знаете, но некоторые хотя бы основные признаки глупости. Глупый – это тот, кто презирает мудрость, наставление, ненавидит знания, не любит обличения, беспечный, тот, кто огорчает мать, пренебрегает наставлением отца, разглашает клевету, для него преступное деяние – забава, выставляет на показ глупость, несносно для него уклоняться от зла, разрушает дом своими руками, в устах глупого бич гордости, глупые смеются над грехом, глупый верит всякому слову, раздражителен, самонадеян, уста глупых изрекают глупость, питаются глупостью, глупость – радость для него, на него сильнее действует 100 ударов, нежели строгий выговор, уста глупого идут в ссору, слова его вызывают побои, дает ответ не выслушавший. Написано, что сердце глупого негодует на Господа, расточает сокровища отца своего, презирает разумные слова, надеется на себя, гнев свой изливает, и глаза глупца на краю земли. Братья и сестры, Бог не благоволит глупым. Если что-то из этого списка у нас просматривается, над этим надо работать. Что обещал, исполни. Всем имением приобретай знание, мудрость. Обличение надо учиться принимать. В уста обличает тот, кто обличает. В уста целует тот, кто обличает. И надо принимать в любом возрасте. Это бывают те же тяжелые экзамены. Но тот, кто мал в глазах своих, тот принимает. Я помню, авторитет моего отца вырос в моих глазах, когда однажды в семье он попросил прощения у нас детей, что никого-то несправедливо наказал. Братья и сестры, это нормально, если отец может попросить у детей прощения за раздражительность или за несправедливые отношения, ты только подымешь свой авторитет отца в глазах детей. И нормально, когда человек мудрый, сведущий, не на все вопросы знает ответы. Знаете, я боюсь людей, которые знают на все вопросы ответы. Я их боюсь. Вот даже Моисей на все вопросы не знал ответа. Помните, к нему подошли, он, что сделать? Поймали человека, который в субботу собирал хворост. Говорит, не знаю. Пойду к Богу попрошу. Когда человек, облаченный властью церковной, говорит слово «не знаю», он свой авторитет только поднимает. Потому что он, видно, что человек смиренный. Вот тот человек, который на все вопросы есть ответы, быстрые, это признак глупости. Даже Моисей говорит «не знаю». Есть вопросы, по которым надо с Богом посоветоваться. Братья и сестры, нам есть к чему стремиться. Написано, не о многих из них благоволил Бог. Это очень обширная тема. в рамках короткой проповеди ее просто невозможно охватить. Но я только ищу тезисы, хотя бы несколько. Бог благоволит к добрым. Добрый приобретает благоволение от Господа, а человека коварного он осудит. Притча 12.2. Кто стремится к добру, тот ищет благоволение, а кто ищет зла, к тому оно и приходит. Друзья, доброта – это нормальная потребность возрожденной человека. Души Варнава был муж добрый, исполненный Духа Святого. Доброта, добрый пастырь. Друзья, вот это отличительная черта людей, которые ищут благоволение. Доброта в семье. Часто наши дети от нас, суровых отцов, не получают доброты. Наши самые близкие не получают в самом, казалось бы, ну от кого, как не от отца, да, как от родителей. А уж тем более там по отношению к чужим, в церкви и так далее. Друзья, это признак. Значит, я недавно посетил одну нашу старенькую сестру, она уже у Господа. Я ее посетил за 2 недели до смерти. Ей было уже далеко за 80 лет, под 90. И я ей задал вопрос, говорю, когда вы умрете, бабушка Женя, скажите, какие слова написать на вашем памятнике? Я таких вопросов никому не задавал. Один раз только в жизни задал этой сестре, потому что я с ней очень дружил, и она была для меня как мама духовная. Говорю, когда вы умрете, что написать на вашем памятнике? Она была добрейшим человеком нашей церкви. Она не упускала возможность, чтобы каждому проповеднику, кто скажет «Аминь», после сойдя с кафедры, сказать ему доброе слово, вдохновляющее, чтобы он еще раз вышел на кафедру. Даже если ты плохо сказал, плохо подготовился, у нее находилось доброе слово, вдохновляющее. И когда я задал этот вопрос, она говорит, напишите на моем памятнике такие слова. Спешите делать добро. Спешите делать добро. Братья и сестры, пусть Господь через эти тексты Писания укажет нам, к чему нам надо стремиться. Это цель, которая поставлена святыми апостолами перед нами, чтобы мы не просто свои тела приносили на собрание, но чтобы приобретали благоволение Божие. А это значит, надо жить не духом толпы, а это индивидуальные, личные твои персональные отношения с тем, с кем ты заключил завет. И об этом надо много размышлять, входя во святилище. На меня сильное впечатление произвело одно мое посещение Израиля, когда мне рассказал гид о том, почему масло оливковое считалось священным, которым помазывали царей. И он нам объяснил, что оливки проходят 3 стадии отжима. Вот первый отжим – это священное масло, использовали его только для священных целей. Второй отжим – это для бытовых, для семейных целей. Ну, салат можно было заправить, употреблять в пищу. Третий отжим – это техническое масло. Фитили, ну, лампады горели за счет этого масла. Да? Так вот, интересно, почему первый отжим считался священным? И гид пояснил, это тот отжим, на котором нет пресса. То есть в большой чан, там сколько там, килограмм 50-100 высыпаются этих спелых маслин. И вот масло, то, которое течет самотеком без пресса, оно считается священным. Второй отжим – это уже с прессом. Братья и сестры, какой урок для нас важный? Все то, что я делаю без пресса, добровольно, доброохотно, это священное. Бог эту жертву принимает. Он принимает только жертву добровольную и доброохотную. То, что из тебя течет, не потому, что церковь из тебя это выдавливает. Ты должен, ты обязан. С сегодняшнего дня мы тебе поручаем такое-то служение, отчитайся перед церковью. Нет. А то, что из тебя течет, из-за того, что ты исполнен необыкновенной любви Господа Иисуса Христу, возлюби Бога твоего всем сердцем твоим. И то, что ты делаешь с радостью, с вдохновением для Бога, жертвуя добровольно, доброохотно, только это священное масло. Все остальное – это тоже полезные вещи, которые мы делаем. Но это уже для народа, для церкви и для самого себя. Это не священное. И когда я это услышал, знаете, эта вот мысль заставила пересмотреть мне мою жизнь. Я стал задавать себе вопрос, сколько из меня льется самотеком? А сколько льется под прессом? Братья и сестры, этот вопрос мне прозвучал как-то Духом Святым я его услышал в своем сердце. Я хотел бы, чтобы этот вопрос сегодня прозвучал каждому из нас. Бог благоволит к жертвенным людям, к добровольной жертве. когда мы это делаем из любви к Богу, переполнен этим счастьем, что Господь нас извлек, спас, усыновил, оправдал, назвал сынами, а если сыны, то и наследники. Пусть Господь благословит всех святых и верных в этом собрании обретать Божье благоволение. Ему слава во веки веков. Аминь. Помолимся.